две державы.
Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
Вышла книга воспоминаний людей, которые работали с Дональдом Трампом. Дэвид Босс и Кори Левандовски, бывшие помощники Трампа. И вот сегодня мы поговорим. Дело в том, что эта книга стала бестселлером по итогам этого года. И вот какие книги также стали популярны, а это именно книги о политиках. Вот Лёш подробнее об этом сегодня расскажет. Лёш, ну вот книга воспоминаний, о которой я сказала, она действительно полна откровений, как её позиционируют?
С одной стороны, да. Многие люди, многие читатели нашли или открыли для себя нового Трампа, но в целом его образ, уже, в общем, достаточно хорошо сложившийся в головах как простых американцев, так и вот людей, которые к политике имеют непосредственное отношение, он не сильно изменился. Ну, да, выяснилось, что Трамп любит использовать крепкие словца. Можно даже сказать мат по-английски, хотя, в общем, прямых аналогов с русским матом в английском практически нет. Да, он порой бывает неряшлив, но все это мы видели, мы все это додумывали, мы все это знали слишком сильно. Еще раз скажу, образ Трампа не изменился, но, с другой стороны, если детально просматривать каждый абзац этой книги, написанный не просто авторами, не просто писателями, а людьми, которые принимали участие, работали с Трампом на протяжении длительного времени. Главный все-таки вот автор – это Кори Левандовски, личность политолог, эксперт в американской политике, весьма известный, весьма успешный. Это такое вот новое поколение политологов. До определенного момента он возглавлял предвыборный штамп Трампа, после чего его выгнали. И почему и зачем об этом мы еще поговорим.
То есть он не сам ушел, его выгнали.
Его выгнали.
Расскажи,
да.
Почему.
Такой вот прямой, скажем, прямого указания. Все ожидали, что Левандовски вот, ну, все-таки напишет, а что же произошло, почему его выгнали.
То есть он написал, еще будучи помощником?
Нет, написал он уже, конечно, после того, как, и даже и не скрывал, что причиной написания книги было, в общем, не столько вот поделиться с очень свежими впечатлениями о новом Трампе, а причиной было то, что работы нету, есть у него четверо детей, которых нужно кормить, так почему бы еще и не заработать на этом? Цинично, откровенно, но не противоречит закону. Левандовски написал в соавторстве еще с одним человеком.
Да, а кто это, Дэвид Босс?
Также человек, работавший в предвыборном штабе Трампа, занимавший не такую высокую позицию. И вот если даже взглянуть на саму книгу, ну, шрифт, которым обозначено авторство Босса, он чуть поменьше. Все-таки он соавтор, но вот главным автором, если можно так выразиться, все-таки стоит считать Кори Левандовски, потому что он значимая фигура, и от него ожидали каких-то действительно серьезных откровений, но, в общем, я думаю, что их не произошло или их не случилось.
Но это что, цензура?
Нет, это не цензура, просто Левандовски написал то, что он действительно знал, но каких-то секретов, каких-то скелетов в шкафу ему не удалось обнаружить. Трамп и до этого был хорошо известен широкой публике. Трамп был открыт для широкой публики. Вообще журналисты в бытность Трампа, вот исключительно бизнесменом, даже человеком, еще не выдвигавшим себя на пост президента США, у многих журналистов был его сотовый телефон прямой, и он совершенно спокойно отвечал на звонки. Ну, кого-то иногда посылал к черту, но с прессой Трамп всегда дружил.
Ты пробовал дозвониться?
Я пробовал дозвониться в свое время и делал это не на прямой телефон. Меня еще тогда не было в Америке. Я обращался к Трампу через его многолетнюю верную помощницу. Тогда интервью состоялось, но это было уже много-много лет назад. Трамп ответил на мои вопросы. Это интервью было опубликовано.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
Мы говорим, что книга о Трампе, и не произнесли название. А название звучит в переводе на русский «Пусть Трамп будет Трампом». Верно?
Да, верно. Let Trump be Trump. Название это, с одной стороны, случайно, с другой стороны, ведь, в принципе, прочитав книгу, легко понять, что Левандовский пишет эту книгу, ну, в качестве определенного рода мести, что ли. Она не хвалит Трампа, наоборот, выставляет его негативные стороны. Левандовский его критикует за те или иные позиции, за те или иные манеры поведения. И, честно говоря, такое название вряд ли. Это же слышится даже как девиз. Пусть Трамп будет Трампом, let Trump be Trump. Более того, Левандовский, я уж не знаю, предполагал или не предполагал, но на самом деле такой вот девиз в свое время был, призыв был произнесен по отношению к Рональду Рейгану. Тогда один из советников произнес, эта фраза была процитирована многими американскими СМИ, что «Let Reagan be Reagan», «Пусть Рейган будет Рейганом», что означало на тот момент, напомню, что Рональд Рейган имел достаточно солидный опыт работы в Голливуде, да, он не был великим там или значимым актером, но все-таки играть на публику, играть для публики он мог, и, в общем, весьма успешно использовал это в своей политической карьере, что пошло, в общем-то, ему на пользу. По состоянию на сегодня Рейган остается одним из самых авторитетных президентов США за все время существования, одним из самых любимых президентов США за все время существования Института президентства в Америке. И вот, по сути дела, вот этот девиз, который подарил и известность, и значимость, и любовь другого американского президента, использован, перефразирован в определенной степени в названии этой книги. Тем самым Левандовский вот незаметно, на мой взгляд, отвесил комплимент. Он хотел обидеть Трампа, он хотел его задеть, поддеть, а на самом деле уже одним только названием он поставил его в ряд с одним из величайших президентов Соединенных Штатов и одним из самых любимых. Вот это, наверное, самый принципиальный момент. Возможно, и это сыграло роль в том, что книга стала вот по состоянию на конец 2017 года одним из самых главных бестселлеров. Я имею в виду чисто коммерческую сторону вопроса.
Да, ну то есть действительно разошлась, покупают, читают.
Разошлась, расходятся, покупают, читают, цитируют, обсуждают, но подчеркну еще раз, никакой революции, никакой, никакого изменения общественного сознания или общественного мнения. Да, о Трампе узнали какие-то детали, возможно, не очень лицеприятные.
Давай их озвучим уже в следующей части нашей программы. Сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, что говорим мы сегодня о книгах, о политиках, которые стали бестселлерами по итогам этого года в США. И одна из них называется «Пусть Трамп будет Трампом». Цитаты через несколько минут.
Две державы. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Две державы.
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и обсуждаем сегодня мы книги о политиках, которые стали бестселлерами по итогам этого года в США. И одна из них называется «Пусть Трамп будет Трампом». Мы поговорили уже в предыдущей части нашей программы об авторах, которые эту книгу написали, а это помощники Трампа, бывшие помощники Трампа. И вот после того, как они перестали работать с президентом, они...
Нет, это очень важно, Оль, подчеркнуть, они перестали работать с кандидатом.
С кандидатом,
да,
президента,
почему,
да,
это важно заметить? Потому что в своей книге оба они, ну, скажем так, немного лукавят, все время называя Трампа президентом, что чистая правда, и говоря, что они на него работали. И все-таки есть большая разница между...
Конечно.
Работой с президентом, с действующим президентом Америки и с кандидатом в президенты. Они немного лукавят, называя самолет Трампа, на котором... Это личный лайнер, личный Боинг Трампа, на котором он совершал поездки по американским городам и весям, по разным штатам, и даже летал в другие государства в рамках предвыборной кампании. И они называют это бортом номер один. На самом деле, борт номер один во всем мире – это у президентов, у глав государств. Трамп на тот момент не являлся президентом, он был кандидатом в президенты. Было совершенно неясно, будет ли он кандидатом в президенты. Левандовски убрали. Вот мы обещали рассказать, что же все-таки на самом деле было. Левандовски излагает свою версию в цитатах, радиослушатели это услышат, но я хотел бы сказать, что, в общем, самое обсуждаемое, самое муссируемое, ну и самое, на мой взгляд, правдоподобная версия, что Левандовски потерял свою работу исключительно из-за того, что в дело вмешался зять Трампа, Джаред Кушнер, супруг дочери Трампа Иванки. Трамп сейчас, Кушнер, является официальным советником. Трамп имеет пост и кабинет в Белом доме. В момент предвыборной кампании, в определенный момент, он тоже не остался в стороне. И произошел конфликт, связанный с тем, что Левандовски, это человек старой формации, он за то, чтобы предвыборную кампанию проводить при помощи митингов, встречи избирателей, участия в телешоу и так далее, и так далее. А вот Кушнер делал акцент, и, как выяснилось, этот акцент был правильным, точным, уже на современные дигитальные технологии, когда при помощи всевозможных инструментов, многие из которых нам, как обычным людям, просто неизвестны, но они не являются секретными, в режиме реального времени измерялись количество потенциальных голосов, которые отдадут за Трампа или за Клинтон, не просто в конкретном штате, а в конкретном городе. Туда направлялись большие средства, большее количество агитационных материалов. И вот такая вот мобильность и позволила Трампу обойти Клинтон на всех поворотах и стать президентом США. Ну уж если об неожиданностях, скажем так, или неожиданных секретах, которые раскрывают авторы в своей книге, это об увольнении главы предвыборного штаба Пола Манафорта. Все искали русский след, нашли след совсем другой, украинский.
Да ты что?
Да, ну давайте послушаем цитату.
Манафорт, глава предвыборного штаба, хотел, чтобы Стив Беннон, это советник по политическим и стратегическим вопросам, прочитал гранки статьи, которые ему отправил репортер из The New York Times. Стив прочитал первые три абзаца и спросил, посмотрев на него, «12,7 миллиона долларов из Украины? Это так? Трамп знает об этом?» Речь идет о 2000-х годах, когда Манафорт консультировал предвыборный штаб кандидатов в президенты Януковича и получал зарплату наличными деньгами, не платя налоги. Манафорт ответил, что это все ложь и что его адвокаты будут бороться за правду, добавив, что это все было давно и у него были расходы. Уволив Манафорта, Трамп заявил, что его предвыборной кампанией руководил мошенник.
Вот так из первых уст, что называется, от первого лица в плане свидетелей мы и узнаем, что было на самом деле, как и...
Ну, было ли так на самом деле? Вот тоже, Лёш, это же субъективное мнение.
На мой взгляд, все-таки книга вышла уже, будем считать, не неделю и даже не две тому назад. Если бы в ней содержались какие-то клеветнические или ложные сведения, я заверяю тебя, уж в Америке бы за этим не стало дело, Трамп ли, его ли представители немедленно подали бы на суд, потребовав от Левандовски и его соавтора опровержения. Значит, это было действительно так на самом деле, и все говорит за то, что это чистая правда.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
На какие еще фрагменты ты бы обратил внимание?
Ну, давай уж... Поставим себя на место простых американцев. Им было интересно узнать, а что вообще предпочитает Трамп в ежедневном рационе. Я имею в виду питание как таковое.
На борту самолета Trump Force One были представлены четыре главных представителя фастфуда – Макдональдс, Кентукки Фрайд Чикен, пицца и диетическая кола. Шкафчики пассажирского салона были забиты пачками с печеньем, картофельными чипсами и солеными крендельками. Из уже открытых кем-то упаковок Трамп никогда не ест. Не отказывает он себе в удовольствии разнообразить рацион жареной курицей, запивая ее колой под аккомпанемент песен Элтона Джона. Организация питания и время приема блюд для Трампа столь же важны, как и любой другой аспект его президентского пути.
Лёш, ну вот ты еще в предыдущей части программы сказал о том, что авторы нелицеприятно отзываются о Трампе и называют его там хамом, неряхой.
Да. Ну и что? Все мы видели, я имею в виду и в России в том числе, теледебаты Трампа и Клинтон. Странно, ну вот я с самого начала говорил, человек, в общем, обладающий недюжинной хваткой, обладающий... приличным состоянием, но его вот эти мешковатые костюмы, его узкие и не совсем, скажем так, по правилам протокола или этикета, или моды, завязанный галстук. Вот такое ощущение, что нет. Про прическу я вообще уж молчу, и все мы молчим. Ну, неряха он, ну, одевается он, ну, скажем так, не очень, не то чтобы опрятно. Вот цитату про фастфуд мы услышали. Ну, любит он печенюшки, соленые крендельки.
Ну, кто же не любит?
Любит он фастфуд. Так ли это? Пытаются также, вот отмечают они, что авторы, я имею в виду, что никогда он не ест из уже открытых упаковок. Ну, вообще-то, честно говоря, если вот они же говорят, рассказывают эту деталь применительно к самолету, который летал из города в город. Когда у тебя на борту целая команда советников, помощников, стенографисток, там, дочь, зять и все остальные, понятно, что это настоящий бедлам, но я тоже не очень уверен, стал бы ли я есть из открытой упаковки. А все мы, ну, многие из нас летали на самолетах и знаем, что эти упаковки сами по себе маленькие. Угу. Открыв ее, непременно нужно залезть в нее по всей длине пальцев, чтобы подцепить там эту одинокую печенюшку или этот одинокий соленый кренделек, претцлс, как называют их в Америке. Ну, ну и что? Ну, не ест он. У всех у нас есть свои причуды. Я нередко вижу, несмотря на то, что вроде бы, да не вроде бы, а точно, вот в той же Москве, империя общепита самого разного уровня находится на вполне достойном уровне. Я вижу, что люди берут вилки и ложки и все равно протирают их по старой советской привычке бумажной салфеткой. Хотя на самом деле, ну, ну, видно, что чистое все, почти новое. Хорошо, Трамп не ест из упаковки, я не защищаю его. Но, по-моему, это вот уже какой-то бабский разговор в плане того, что а ты сам дурак.
Скажи, ну вот все такие высказывания как-то повлияли в итоге на рейтинг Трампа?
Нет, никак не повлияли.
Никак не повлияли, просто да. Просто почитали,
просто
обсудили.
Просто почитали, обсудили. Наверное, кто-то сказал, ну, вот теперь я получил подтверждение, я предполагал, что Трамп там неряха. Ну, ну что теперь? Никак это не повлияло ни на политику, ни на количество голосов, ни на его рейтинг. По одной простой причине, что, наверное, все-таки, да не наверное, а точно, и книга, издание «Сегодня» – это элемент бизнеса, и издатели, авторы хотят заработать денег – на протяжении подготовки книги и издательства, и авторы выступали с заявлениями туманными, что вот ждите, 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 будет бомба, и вы все узнаете про своего президента.
Супербомбы не получилось, но давайте послушаем еще несколько цитат, а потом поговорим о другой книге, она касается семьи Клинтон. Почему именно в 2017 году эта книга вдруг стала такой популярной?
Самые яркие цитаты из книги «Пусть Трамп будет Трампом».
Рано или поздно каждый, кто работает на Дональда Трампа, увидит такую его сторону, которая заставит задуматься над тем, почему ты вообще решил работать именно с ним. Гнев его никогда не подразумевает личное оскорбление, но иногда бывает сложно воспринимать это как-то иначе. Режим, в который он переключается, когда что-то идет не так, как он хочет, можно расценить даже как нападение, при котором любой, будь то мужчина или женщина, будет порван на мелкие кусочки. «Вы профессионал в политике?» – кричал Трамп. «Так вот, позвольте мне кое-что вам сказать. Я профессионал в жизни как таковой. Я собираюсь победить. И если республиканская партия попытается от меня откреститься, то я всех потащу к чертям собачьим. Но я не проиграю».
Две державы. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Две державы.
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о книгах, книгах о политиках, которые стали бестселлерами по итогам этого года в США. Вот мы обсудили книгу «Пусть Трамп будет Трампом», но есть и еще одна «Война Клинтонов против женщин». Вообще она вышла в прошлом году, Лёш, но вот именно в этом году взорвала.
Да, побила рекорды продаж. Такое бывает крайне редко. Почему прошлогодняя, а уж в современном мире это, ну, скажем прямо, ну, старая книга, потому что ежедневно в свет выходят их десятки, если не сотни, вдруг стала бестселлером? Что послужило причиной? Скандалы, вот, связанные с изнасилованиями, с сексуальными домогательствами, Харви Вайнштейн. В общем, о том, что Клинтон большой любитель походов налево, нам всем и в Америке, и в России было хорошо известно давно. В Америке-то в большей степени, потому что...
Вайнштейн мы уже обсудили с тобой, теперь про Клинтонов.
Теперь про Клинтонов. И вот выплыла опять, вернее, выплыли опять все старые истории. Моника Левински, про которую все хорошо известно, и про платье, и про пятна, и про ее поведение, и про его поведение. Но, с другой стороны, казалось бы, а чего к этому вот привязываться заново в определенной степени или... со стопроцентной уверенностью можно говорить, что в политическом плане, в государственном плане и у Билла, и у Клинтона их песенка спета. Вряд ли они уже теперь будут и сенаторами, и президентами, и так далее, и так далее. По крайней мере, оба они заявили, что никаких политических амбиций больше не
испытывают. Ну да, поэтому теперь-то можно рассказывать.
Да, но вот здесь, в данном случае, было проведено настоящее расследование, и это не какие-то вот журналистские уловки, не какие-то провинциальные журналисты, в надежде в погоне за сенсацией, компилирующей, скажем так, сплетни. Этим занялся человек, которого в Америке очень хорошо знают. Это Роджер Стоун. Не путать с Оливером Стоуном. Mm-hmm. Роджер Стоун, он сам человек, который работал со многими президентами США в разных качествах. Он был и советником, он был и консультантом. В общем, легендарный человек. При трех главах американского государства он работал, был лоббистом, то есть в перерывах, скажем так, между президентами. Более того, он не скрывал эту открытую информацию, что он работал на Дональда Трампа в тот период, когда Трамп был еще не президентом. Он лоббировал в Америке, это совершенно легальная деятельность, интересы казино, которые на тот момент принадлежали Трампу, интересы экономического, налогового характера и так далее. Более того, он принимал участие в его предвыборной кампании. И сам Трамп назвал Роджера Стоуна печенькой, которая никому не по зубам. Ну, это вот точный перевод определения, которое, ну, вот мы не называем людей печеньками, а вот, скажем так... такой камешек, орешек, который...
Сухарик. Да,
нет, орешек, который не каждый разгрызет. Вот Стоун, печенька или орешек, который никому не по зубам. Это не первая книга Стоуна. Он написал их 5. Среди них также ставшие в разные годы бестселлерами «Человек, который убил Кеннеди». Понятно, что речь идет об убийстве одного из американских президентов. И «Джеб» и «Семья уголовников Бушей» про президента, про семью двух президентов США и одного губернатора Флориды.
Лёш, ну вот здесь вот называется «Война Клинтонов против женщин». И автор, давай вот послушаем цитату, он вообще там называет Клинтона серийным насильником.
Клинтон – серийный насильник. Счет изнасилованных им и пострадавших от его домогательств исчисляется сотнями. Среди этих жертв и вдова президента Кеннеди, миллиардерша Жаклин Кеннеди Анасис. Хиллари покрывала его преступления, нанимая частных детективов, которые затыкали рот тем, кто требовали справедливости. Они терроризировали жертв извращенной похоти Билла. Этим женщинам постоянно угрожали. На их дома нападали. В машинах били стекла, прокалывали шины, а домашних животных жестоко убивали и клали мертвые тела под дверь.
Вот это и явило, скажем так, эффект разорвавшейся бомбы, потому что, как в случае с Вайнштейном, в общем, многие знали, что он бабник и ходок налево, но как-то все предполагали, что речь ограничивалась или разговор, дело ограничивалось одним-двум приставанием. Сейчас мы с тобой, наверное, многие подумают, что мы жонглируем или манипулируем какими-то циничными совершенно вещами, что типа 10 изнасиловали, 10 приставаний – это плохо, а вот 9, 1 или 2 – это вполне допустимо. Да нет, конечно, ни одно, ни два, ни 10, ни 15 недопустимо, но в отношении Вайнштейна...
Поэтому
как мы
взорвалось.
Да, нет, в отношении Вайнштейна мы знаем, что там цифры уже достигают чудовищных размеров, число пострадавших. И в ситуации с Клинтоном, ну, все думали, да, вот, ну, была вот эта интрижка с Моникой Левинской, да, была эта история с Полой Джонс, о которой давно уже говорили, а тут оказывается, что ни одна, ни две. И самое главное, обрати внимание, война Клинтонова, то есть автор обвиняет еще и Хиллари. А какой Хиллари имеет отношение ко всему этому?
Поговорим. Да, послушаем.
Хиллари всегда хотела, чтобы американцы поверили в то, что она является лидером в деле защиты прав женщин. «Проблемы женщин – это проблемы всей Америки», – много раз повторяла она, добавляя: «права женщин – это права человека». Но при этом пренебрегала упоминанием множества имен тех женщин, чьи голоса она заставила замолчать. Она не только способствовала безобразному поведению своего мужа на протяжении почти 40 лет, но и обеспечила многим женщинам, жертвам, физические и эмоциональные травмы.
Слушай, ну такие заявления, что Хиллари способствовала безобразному поведению мужа.
Ну, мне сложно. В данной ситуации книга все-таки это книга, а не уголовное дело. Нужно четко разделять эти понятия. Стоун настаивает на том, что в его руках есть все документальные свидетельства, доказательства. Его жертвы, я имею в виду жертвы Клинтона, а их имена не явил автор миру. Он просто, скажем так, уже представил их более широкой аудитории. На самом деле все эти имена хорошо известны. На один из раундов телевизионных дебатов президент Дональд Трамп этих женщин, которые обвиняют Клинтона в изнасиловании, в домогательствах, приводил и сажал в первый ряд, чтобы Хиллари Клинтон видела их. После завершения этого раунда он созвал специальную пресс-конференцию. Дамы рыдали, вспоминали вот все тяготы, которые пришлось им пережить. То есть здесь все не просто так, и это не случайные имена, которые вдруг вот всплыли, потому что Стоуну так захотелось. Нет, о них знали, о них говорили вполголоса. Чьи-то обвинения были в свое время не опровергнуты, а просто не приняты. Но здесь и на чем настаивает Стоуну, и что есть на самом деле пуританская Америка.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
Клинтон, я имею в виду Билл, в определенное время занимал, например, такой пост, как генеральный прокурор штата Арканзас, губернатор, и это было не вчера, не позавчера, это было 20-30 лет тому назад. Тогда в Америке, да и сегодня в определенной степени против человека, занимающий такой пост, полиция, которая, кстати, в американских штатах подчиняется не президенту или там не министру внутренних дел, а губернатору, вот такое вот там деление, понятно, что дел никаких не открывалось, а самих жертв вынуждали либо опровергать, либо забирать свои заявления.
Давайте послушаем еще одну цитату.
Вряд ли они, Билл и Хиллари Клинтон, будут наказаны. Республиканская и демократическая партии превратились в единый политический механизм, финансируемый Уолл-стрит. И вне зависимости от того, какая партия приходит к власти, гражданские свободы простых американцев продолжают размываться. У нас становится больше долгов, растут налоги, мы участвуем в бесконечных войнах за пределами Америки, в которых интересы США совершенно непонятны. Союз кланов Буша и Клинтонов – наглядный пример того, что принадлежность к той или иной партии сегодня не играет никакой роли в современной политической системе США.
Ну вот как ты считаешь, Стоуну, автору книги, можно верить?
Мне сложно сказать. Я думаю, что, опять же, учитывая американскую специфику, когда любой процент клеветы, даже самый минимальный, может стоить тебе не только честного имени, но и многих миллионов долларов, потому что тебя засудит человек, который считает себя жертвой клеветы и так далее, и так далее. Раз Стоун на это решился, раз книга, а мы говорим, она вышла в прошлом году, было достаточно времени у любой из сторон, даже у любого человека, который считает, что Клинтон или Клинтонов оскорбили, унизили и на них возвели напраслину. Нет, ничего не произошло. Более того, как я сейчас подчеркнул, как мы говорим, интерес к книге резко возрос. Но я хотел бы привести еще одну, ну, скажем так, может быть, красочную деталь про Стоуна. Напомню, что он сторожил в американской политике, работал с тремя президентами США, и вообще он известный модник. В его гардеробе более 100 костюмов и столько же галстуков, причем галстуки он почему-то предпочитает исключительно серебристых оттенков. Он никогда не носит носки, даже в костюмах, и это в свое время привело в полный ужас супругу президента Рональда Рейгана, Нэнси. И в одном из интервью, отвечая на вопрос, а вот что вам больше всего нравится в жизни, он был так лапидарен. Одежда британских портных, обувь работы итальянских сапожников, а также коктейли из водки с мартини и обязательной оливкой. Его офис расположен во Флориде, вот все стены офиса, это тоже, в общем, информация, которая известна журналистам, оказалась завешена рамками с фото, плакатами и письмами, которые связаны исключительно с президентом Ричардом Никсоном. Вот, видимо, как-то он является его кумиром, его сам Стоун является его фанатом, но исключение составляет одна единственная фотография, на ней сам Роджер Стоун в купальном костюме, то есть в плавках, запечатлен с порно-актрисой Ниной Хартли. Не знаю, что уж это за актриса и каких размеров и прелестей, но вот таков вот Стоун. Верить ему или нет, сделает выбор каждый, прочитав его книги.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что обсуждаем мы сегодня книги о политиках, которые стали бестселлерами по итогам этого года в США.
Две державы. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Две державы.
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и обсуждаем мы сегодня книги о политиках, которые стали бестселлерами по итогам этого года в США. И одна из таких – «Война Клинтонов против женщин». Такое название дал своей книге Роджер Стоун. И рассказывает он там о том, что Клинтон чуть ли не серийный насильник. Это прямая цитата из книги.
Да, его жена покрывала...
Да, Хиллари прикрывала своего мужа. Ну вот, Лёш, а кто те женщины, которые дали показания против Клинтона?
Ну, начнем с того, что в книге не присутствует Моника Левински.
То есть вообще никак?
О ней есть упоминание, но ее не интервьюировал Стоун, он с ней не разговаривал по одной простой причине. Дело дошло уже до самых высоких судов и чуть было не закончилось импичментом президента Клинтона. Обе стороны, я имею в виду и Моника Левински, Левинский и Билл Клинтон, под присягой сказали о том, что все это происходило по доброму согласию. Вот, и флирт, так сказать, был обоюден. Кто там кому дал первый сигнал, уже старуха истории умалчивает. Все это было давно. Здесь даже сам Стоун говорит о том, вернее, подтверждает, что никакого изнасилования, домогательства или принуждения не было. Это была, наверное, любовь. Но очень важно отметить, что в случае со Стоуном тоже есть соавтор. Он привлек и отметил это, в том числе и на обложке книги, что ему помогала и стала его соавтором Кэтлин Уитли, одна из жертв Билла Клинтона.
Прям-таки жертв.
Да. Она, как и Моника Левински, тоже была волонтером, работала за бесплатно практиканткой в Белом доме. И, ну, там такая история, на мой взгляд, вот даже сам Стоун, ну, не ставит ее в один ряд вот прямо с жертвами. Смысл таков, что эта дама работала в Белом доме, когда Билл Клинтон был президентом. Она не стала отвергать его знаков внимания, потому что у нее на тот момент, у ее супруга, были серьезные финансовые проблемы. На самом деле у него проблемы были уголовного порядка. Он протратил деньги, чужие деньги в компании, в которой он работал. И она надеялась, что вот с помощью президента, куда уж выше прыгать, если она примет еще более глубокие знаки его внимания, то она сможет ему, там сказать, ну, помоги моему муженьку. Она не стала отказывать Клинтону. Было ли это доброе согласие или недоброе, теперь уже не ясно. Но там произошла трагедия, потому что муж не дожидался, пока жена вот таким образом
решит все вопросы,
решит проблемы. Видимо, и она сама не догадывалась, о чем идет там речь, в каких масштабах. Он покончил с собой. Да, он покончил с собой, вышел в лес и застрелился. А дамочка, вдова, поняла, что она осталась и без мужа, и, в общем, честь потеряла, потому что уступила домогательствам. Ну, что делать? Вот так сложилась жизнь и судьба. Но она сейчас, вот соавтор, помощница Стоуна Кэтлин Уилли, наняла частных детективов, которые попытаются доказать, что и муж ее не стрелялся, а это Клинтон, используя агентов секретной службы, его ликвидировали, по крайней мере, сымитировали его самоубийство, потому что сам муж, вот покойный Эд, он жертвовал фонд Клинтонов солидные суммы на предвыборные, благотворительные дела и так далее. Мне эта версия кажется несостоятельной, потому что среди даже миллионеров, а не миллиардеров, Уилли в Америке, Эда Уилли никогда не было. А что касается пожертвований, ну, даже если дал он пару сотен тысяч долларов для президентского или предвыборного фонда человека, который уже стал президентом США, это несущественные суммы, их всегда легко вернуть. Да, вот мы не знали, что человек мошенник, чиновник, вор, человек-преступник, мы возвращаем эти деньги, принимая их в свое время, мы же не знали о том, что он плохой человек. Версия, в общем, на мой взгляд, такая очень странная. Но это то, что есть.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
Леш, ну кто еще дает показания против Клинтона?
Ну, начнем с...
Кроме этой дамы.
Да, кроме этой дамы, там несколько имен. Кэти Шелтон, она, собственно, к Биллу Клинтону претензий не имеет, уже хотя бы потому, что она с ним вообще никогда не встречалась в жизни, но она лично знает Дональда Трампа, потому что, напомню, Трамп пригласил ее для участия в одном из раундов теледебатов, посадив вот в первый ряд вместе с тремя женщинами, которые обвиняют Клинтона в изнасилованиях. Но, напомню, у Кэти Шелтон претензий к Биллу Клинтону нет. Дело в том, что у Кэти обвинение в адрес Хиллари.
Хиллари Клинтон, она не для женщин и детей. Я возмущена тем, кем она называла себя в ходе предвыборной кампании и в своих автобиографических книгах, пожизненным защитником всех женщин и девочек. Мир должен знать, что она лгунья. Она защищала насильников и убийц.
Девочке было 12 лет, сейчас ей уже, конечно, гораздо больше. Она была изнасилована 41-летним мужчиной, преступника поймали, и на судебном процессе насильника защищала женщина-адвокат, молодая. И она построила линию защиты на том, что девочка сама домогалась мужика старше себя и добилась просто невероятного для Америки, где насильников судят очень жестоко. Приговор 11 месяцев тюрьмы. Мужчину посадили в тюрьму не за изнасилование, а за связь с несовершеннолетней. Ну, девочке, конечно же, была серьезная травма, я имею в виду психологическая, она так никогда не вышла замуж, и, в общем, никогда она не обращала внимания, и не знала, и никогда бы, наверное, не узнала, а кто же был адвокатом этого насильника. Ну, потому что это информация, не играющая никакой роли. И каков был ее ужас, что купив книгу мемуаров Хиллари Клинтон, о которой мы с тобой разговаривали в одной из программ, она вдруг узнала, и Клинтон не постеснялась рассказать вот о своем, об одном из своих первых громких дел, что она защищала этого насильника.
Ничего себе, и девочка, она узнала,
да,
себя
она
в этой
узнала,
истории.
Что, узнала себя, нет, в истории Клинтон даже не писала про девочку, она писала как раз про своего клиента, насильника, да.
Поняла,
и Кэти Шелтон заявляет, она оскорблена, что Хиллари Клинтон на протяжении всей своей политической карьеры в своих книгах она говорила о том, что для нее вопросы, связанные с правами женщин, девочек, mm-hmm. являются одними из самых главных. Ну, она врет, она защищает на самом деле насильников и убийц. Ну, Кэти Шелтон не откажешь тоже в праве, скажем так, на обвинение такого рода. Но, подчеркну, это единственная героиня, персона, участница повествований, которая вот имеет претензии не к Биллу Клинтону,
а... Но история жуть.
История жуткая. Хуанита Бродрик, она... о ней мало знают в Америке, потому что... Все то, что происходило, происходило достаточно давно, и происходило как раз в тех условиях, при тех обстоятельствах, когда Билл Клинтон был генпрокурором Арканзаса, затем он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора этого штата. Напомню, что это было уже несколько десятков лет тому назад. У Хуаниты был пансионат для пожилых людей, такой своеобразный аналог дома престарелых, и... В рамках своей предвыборной кампании Клинтон, молодой Клинтон, посетил этот дом престарелых, а через месяц он пригласил Хуаниту в отель, где сказал, что вот в ходе нашего разговора последнего вы просили там о всяких налоговых послаблениях, вы просили, чтобы штат помог вам с тем-то и с тем-то, я готов с вами это обсудить. И она, в общем, не боясь, она же шла в гости не к какому-то продавцу или камевояжеру, она шла к кандидату в губернаторы, действующему генеральному прокурору. Mm-hmm. И ничего не боялась. Но вот он в номере ее изнасиловал. Она, конечно, пережила тяжелую травму, но в полицию не пошла.
Леша, в заключение нашей программы я бы хотела, чтобы прозвучал комментарий Юрия Рогулева, директора фонда изучения США при МГУ. Зачем и почему люди, которые работали с людьми у власти, уходя, пишут о них нелицеприятные вещи? Сейчас наши слушатели услышат Юрия Рогулева, но я напомню, что с вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
В первую очередь, конечно, деньги, потому что, сами понимаете, поведение Клинтона – это не сенсация, а это стремление на этом деле заработать. Вещь это хорошо известная, при этом сам Билл Клинтон даже после своего срока президентского, дважды президентского срока, он оставался одним из самых-самых популярных американских политиков. Имея в виду уже нынешний возраст Билла Клинтона, его состояние здоровья и так далее, это, конечно, выглядит так не очень красиво. Что касается России, у нас политика другая. Книжки, вот такого рода исследования и бестселлеры, может быть, и не появляются с такой частотой. Но что касается наших прежних лидеров, тут уже напечатано, бог знает что, и про Ленина, и про Сталина, и про Брежнева, и про Хрущева. Тут, по-моему, все возможные стороны их, так сказать, жизни, они уже нашли отражение в соответствующей бульварной литературе.
Две державы. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.